«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ядерное разоружение. Мифы и реальность. Анализ главы МАГАТЭ. Осень революции. Настроение в европейских обществах и уникальный опыт Словакии. Падение стены. Коллективная память. И когда испытание достатком в радость для семьи. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагумина. За последние годы ядерный клуб расширился с 5 до 9 государств. Режим нераспространения не работает, но закрыть доступ к ядерным технологиям невозможно, потому что человечество не может обойтись без атомной энергетики. Насколько реалистичны надежды на ядерное разоружение? Об этом шла речь в Нью-Йоркском совете по внешней политике на встрече с директором Международного агентства по атомной энергии Мохаммедом Эль-Барадеем. Рассказывает Владимир Абаринов.
Президент Барак Обама считает неприемлемым нынешнее положение с ядерным оружием. 5 апреля этого года в своей пражской речи он объявил о своем плане ядерного разоружения.
Сегодня холодной войны больше нет, но тысячи единиц этого оружия по-прежнему существуют. Странным поворотом истории является то, что угроза глобальной ядерной войны снизилась, однако риск ядерной атаки возрос. Этим оружием располагает большее количество стран. Продолжаются испытания. На черном рынке процветает торговля ядерными секретами и ядерными материалами. Распространилась технология создания атомной бомбы. Террористы твердо намерены купить, построить или украсть такую бомбу. Наши усилия по сдерживанию этих опасностей сосредоточены на глобальном режиме нераспространения, но по мере того, как все большее количество людей и стран нарушают правила, мы можем достичь точки, когда этот режим утратит эффективность.
Президент отдает себе отчет, что поставленной цели нельзя добиться быстро, но это не оправдание для того, чтобы ничего не делать.
Я знаю, найдутся люди, которые поставят под сомнение нашу способность осуществить столь широкие замыслы. Найдутся люди, которые не поверят в возможность подлинного международного сотрудничества, учитывая разногласия между странами. Есть и те, кто слышит разговоры о мире без ядерного оружия и раздумывает о том, стоит ли ставить перед собой цели, которые невозможны. Возможно достигнуть. Будьте уверены, мы знаем, куда ведет эта дорога. Когда страны и народы позволяют разногласиям определять их жизненные принципы, разрыв между ними растет. Если мы не будем стремиться к миру, он навсегда останется вне нашей досягаемости. Мы узнаем этот путь, если выберем страх вместо надежды. Осудить призыв к сотрудничеству или отмахнуться от него легко, но так поступают трусы, так начинаются войны. На этом завершается прогресс человечества.
21 октября государственный секретарь США Хиллари Клинтон в своем выступлении в Американском институте мира детально изложила инициативы администрации.
Сегодня мы снова находимся на перепутье. Во время холодной войны мы опасались тотального обмена ядерными ударами между Соединенными Штатами и Советским Союзом. И мир приблизился к этому в октябре 1962 года. Но президент Кеннеди понимал, что в ядерной войне не может быть победителей. И со временем он и последующие администрации предприняли шаги для того, чтобы смягчить этот риск и ограничить распространение ядерного оружия. Теперь мы сталкиваемся с угрозой иного рода. Угрозой, которая более рассредоточена и, пожалуй, является еще более опасной. Масштабы и интенсивность распространения ядерного оружия в настоящее время вызывают тревогу. Международному сообществу не удалось воспрепятствовать разработке ядерного оружия Северной Кореи. Сейчас мы прилагаем дипломатические усилия, чтобы обратить вспять такое развитие событий. Иран продолжает игнорировать резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, требующие, чтобы он приостановил свою деятельность по обогащению урана и выполнял свои международные обязательства.
Хиллари Клинтон выступила с неожиданно резкой критикой Международного агентства по атомной энергии.
У Международного агентства по атомной энергии нет рычагов и полномочий для эффективного выполнения своей миссии. Мы убедились в этом, когда это учреждение не смогло обнаружить тайный завод по обогащению урана в Иране и проект по строительству реактора в Сирии. Нелегально действующие государства и негосударственные сети, занимающиеся распространением вооружений, ведут торговлю чувствительными ядерными материалами и обходят законы, призванные защищать нас от экспорта и импорта ядерных материалов. В рамках выдвинутой сенатором Лугаром программы совместного уменьшения угрозы мы сняли с вооружения или уничтожили тысячи единиц ядерного оружия, но огромные арсеналы потенциально опасных ядерных материалов до сих пор подвергаются угрозе кражи или отклонения от заявленного использования.
Директор МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей собирается выйти в отставку 30 ноября этого года, когда истечет срок его полномочий на этом посту. Дискуссия в Совете по внешней политике была в некотором роде его прощальным словом. Поэтому президент Совета Ричард Хаас построил беседу с ним как подведение итогов.
Если бы 25 лет назад, когда вы начинали работать в МАГАТЭ, или 12 лет назад, когда вы стали его директором, если бы вы сидели тогда здесь или в другом аналогичном зале, и кто-нибудь описал бы вам мир таким, каков он сегодня, 9 государств, владеющих оружием, и 10-е Иран, явно заигрывающая с этой идеей, как бы вы отреагировали на такое описание в то время? Сказали бы вы, что оно слишком позитивное или слишком негативное? Может, вы сказали бы: «Отлично, я берусь обеспечить через 25 лет такое положение вещей». Или вы сказали бы: «Ну нет, мы способны добиться большего».
Я наверняка сказал бы, что мы способны на большее. В этом не может быть никаких сомнений. Мы действовали далеко не лучшим образом последние 25 лет. Если мы посмотрим на нашу систему безопасности, мы увидим, что она вся превратилась в лохмотья. Мы по-прежнему живем в мире, в котором, к сожалению, кто бы что ни говорил, тот, у кого есть ядерное оружие или возможность его создать, у того есть и сила, и влияние, и страховой полис от нападения. Это сухой остаток. Посмотрите на обращение Северной Кореи и сравните его с обращением с Ираком. Это урок, не усвоенный никем из тех, кто следит за событиями в мире. Мы все еще не сознаем взаимосвязь между характером правления, бедностью, развитием и безопасностью. На свете 2 миллиарда человек, которые все еще живут меньше, чем на 2 доллара в день. Это треть человечества. И это по-прежнему утопия считать, что мир может быть безопасным при таком неравномерном распределении ресурсов. Ядерная технология вырвалась из бутылки. Теперь это уже не вопрос контроля над вооружениями. Это вопрос, требуется ли мне ядерное оружие. Ситуация осложняется тем, что многие страны решили: нам не нужна программа создания ядерного оружия. Достаточно создать возможность, техническую возможность обогащения или переработки ядерного топлива, потому что если у меня есть такая возможность, создание ядерного оружия – это вопрос недель. У нас все еще есть элитарный клуб, в котором состоят граждане 9 ядерных держав и стран, защищенных так называемым ядерным зонтиком. Таких стран примерно 30. Я недавно был в Брюсселе, участвовал в обсуждении стратегической доктрины НАТО. Я пришел в полный ужас. В этой доктрине сказано: ядерное оружие – лучшая гарантия нашей безопасности. Это главный инструмент сохранения мира, способ предотвращения любого вида войны. И я сказал им: как только я это прочту, я пойду разрабатывать ядерное оружие. Не может быть системы, основанной на праве обладания ядерным оружием. В наше время она не жизнеспособна.
Один из аргументов в пользу сохранения ядерного потенциала заключается в том, что именно он спас мир от вооруженного конфликта сверхдержав. Ричард Хаас.
Мы собираемся отметить 20-ю годовщину падения Берлинской стены, 20-летие завершения Холодной войны. Сама Холодная война длилась 40 лет. Что вы скажете по поводу довода о том, что ядерное оружие помогает сохранить мир? То, что вы сказали, необычно важно, но история Холодной войны свидетельствует о том, что именно ядерное оружие не позволило ей перерасти в горячую, в отличие от двух других столкновений великих держав 20 века.
Это могло иметь место в годы Холодной войны. И это отдельный разговор. Но вот уже 20 лет, как холодная война закончилась. Советский Союз распался. Почему же у нас до сих пор 23 тысячи боеголовок? Почему у нас по-прежнему ядерное оружие находится в полной боевой готовности? У Барака Обамы есть полчаса, чтобы ответить на сообщение о ядерном нападении. А ведь это может быть компьютерной ошибкой. Запуск может быть несанкционирован. И в итоге весь мир будет превращен в руины. Во время холодной войны существовала иная структура. Были две сверхдержавы. Но я не в состоянии понять, почему мы продолжаем не только полагаться на ядерное оружие, но даже возлагаем все большие надежды на ядерную мощь и хвалимся друг перед другом ядерным оружием. Оно превращается из средства сдерживания в орудие, которое может быть реально применено. И при всем при этом мы проглядели ядерный терроризм. И теперь главная угроза исходит, возможно, не от Ирана, а от террористической группировки, которая завладеет ядерным оружием. И если это произойдет, вся доктрина ядерного сдерживания окажется абсолютно бесполезна.
Опыт последних лет показывает, что наличие ядерного потенциала может служить эффективным орудием внешней политики.
Кто-то может посмотреть на Северную Корею и Ирак и сказать: «Ну и дела. Страна, подвергшаяся вторжению, не имела ядерного оружия. Страна, которая не подвергалась вторжению, имеет его». А кроме того, Северная Корея находится в фокусе внимания, санкции против нее ослабляются. Как предотвратить этот обратный эффект ядерного оружия? Ведь, глядя на Северную Корею, можно утверждать, что обзаведение ядерным оружием – довольно умная линия поведения.
Я думаю, отправная точка здесь состоит в том, что ядерные державы, прежде всего США и Россия, должны взять на себя обязательства, как они сделали в 70-м году, в соответствии с договором о нераспространении идти по пути ликвидации ядерного оружия. 6 месяцев назад Барак Обама взял на себя серьезные обязательства относительно ядерного оружия. Месяц назад на саммите Совета Безопасности в Нью-Йорке я сказал, что только в этом случае у такой страны, как США, будет моральное право предъявлять претензии северокорейцам. Говорить им: мы выполняем наше обязательство избавиться от ядерного оружия, не рассчитывать на него, и вы должны выполнить договоренности со своей стороны. Но вы не можете сказать: я разрабатываю ядерные мини-заряды, а тебе нельзя касаться ядерного оружия, потому что это опасно. Я считаю, нужно создать атмосферу, в которой в конечном счете ядерное оружие будет рассматриваться наравне с рабством или геноцидом.
Американо-российский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ-1, истекает 5 декабря этого года. До этой даты стороны намерены подписать новое соглашение. Барак Обама подтвердил это в понедельник. В тот же день в Женеве открылся очередной 8-й раунд консультаций на эту тему.
Анализ директора Международного агентства по атомной энергии Мохаммеда Эль-Барадея на встрече в Нью-Йоркском совете по внешней политике представил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Премии Мир». У микрофона Ирина Лагунина. В дни празднования 20-летия осени революции в Восточной Европе Словацкий институт общественных наук опубликовал данные опроса в 4 странах Вышеградской группы – Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Считают ли люди, что сейчас жизнь лучше, чем в коммунистические времена? Пессимистами оказались только венгры. В Словакии и Польше больше половины ответили «да», а в Чехии все 68%. Любопытно, что число довольных весьма быстро растет в Словакии, стране, которая единственная из всей Вышеградской группы прошла через уникальный опыт. Она была отброшена назад, причем на довольно длительное время правления Владимира Мечера. Мы беседуем с Яном Черногорским, премьер-министром страны в 1991-1992 годах. Почему это произошло, что уже через 3 года после революции к власти в стране пришел человек, который повернул Словакию вспять? Что вы сделали не так? В чем ошиблись?
Нет. Мечер стал председателем правительства Словакии как член партии, которая делала бархатную революцию в Чехословакии. Только он потом как-то изменил направление.
Но люди же с этим согласились.
Да, он потом победил в выборах в 1992 и даже в 1994 году. Он умел говорить языком бывших коммунистических номенклатурных кадров, только использующие новые слова, ну, уже европейские. Например, во время коммунизма еще в Словакии были лозунги «Советский Союз защитит мир». И потом тот же лозунг изменили только так, что «Европейская Уния защитит мир». И таким образом говорил Мечер, критиковал, например, что военно-промышленный комплекс, который был в Словакии очень мощный, что президент Гавел его уничтожил, так сказать. Но его не уничтожил президент Гавел, а уничтожило его то, что уже не было стран, которые хотели покупать, скажем, танки или пушки и так далее. Все это такая новая демагогия, популизм Мечера его вынесли вверх, потом он потерял выборы.
А почему он все-таки потерял? Люди поняли, что Европа вокруг них развивается, что страны действительно поднимаются, как та же самая Чехия, которая экономически, по-моему, тогда была лучше в том же 98-м году, а Словакия погрязла в большой степени в российской коррупции.
Знаете, через почти 10 лет уже люди начинали понимать, что это только демагогия, что это неправильно, что Мечер говорит, и голосовали для других партий.
Вот вы сказали, что сейчас для Европы самой большой проблемой, единственной проблемой является Россия. Нет европейского деления, но...
Нет, я сказал, что самой великой проблемой Европы является то, что истнеет напряжение между Россией и Европой.
Вы считаете, что попытки ангажировать Россию в диалог, вести ее в европейскую систему ценностей будут иметь успех?
Я думаю, что Европа и даже США не могут думать, что они могут свою систему ценностей, свои техники, свои методы государства, даже политики и так, просто перенести на Россию. У России была другая история, даже другие условия безопасности теперь, и поэтому Россия, Европа и США должны как-то искать диалог с Россией и комбинировать ценности, методы, традиции России с ценностями, методами истории Европы и США. И таким образом создать, ну, скажем, альянс стран христианской цивилизации.
Но вы сказали, что Запад не может перенести свои ценности в Россию, однако Россия, по-моему, вполне пытается перенести свои ценности на, по крайней мере, тот регион, который она считает сферой своих интересов. То есть Украина, Грузия, Молдова в какой-то степени. У меня такое ощущение, что в Европе, по крайней мере, нынешний Кремль пытается построить новую стену.
Я не знаю, стремится ли Россия перенести свои ценности в Украину. Я не знаю эти страны. Когда бы Кремль стремился перенести свои ценности, скажем, в Германию или даже в Словакию в какой-нибудь великой степени, я думаю, что ему это не удастся. И поэтому сотрудничество между странами, как Россия и Европа, нужно искать не по виду перенесения своих ценностей, а какой-нибудь комбинации этих ценностей.
Но, с вашей точки зрения, то, как Европа реагирует на попытки России вмешаться в политический процесс в Украине, например, по вашему мнению, это продуктивно? Это то, как Европа должна относиться к Украине?
Я считаю, что во время оранжевой революции на Украине, из Польши, даже из Словакии, не должны были люди поехать на Украину за государственные деньги и там вмешаться в внутриполитическую дискуссию Украины. Когда это делали вне государственные организации, ну хорошо, это их право. Но, например, когда польский президент Квашневский поехал в Киев и там открыто поддерживал Евтушенко, или из Словакии бывший президент Михаил Ковач поехал тоже за государственные деньги Словакии в Киев. Это я считаю неправильным. Наверное, когда бы что-нибудь делала подобная Россия, то это тоже я бы считал неправильным.
То есть вы считаете, что эти страны, которые остались пока как бы и вне России, и вне, строго говоря, Запада или Европейского Союза, должны пройти приблизительно такой же путь, как прошла Словакия, Чехия, и самостоятельно решить, с кем они и как они?
Да, они должны самостоятельно решить, с кем и как. Словакия это решила, я уже сказал, в двух выборах победил Владимир Мечер, потом в третьих выборах победила его оппозиция. Она определила потом практически путь Словакии.
Знаете, что меня удивило в последнее время? Это то, что, конечно, все празднуют весь этот месяц. Празднуют падение стены, празднуют революции. Но удивительно много, и это показывают опросы общественного мнения, удивительно много пессимизма звучит. Удивительно много людей, которые разочарованы. И я не могу понять, когда я, человек российский, смотрю на то, что происходит в Европе, мне радостно. Потому что у меня на родине такого не происходит. А здесь...
Этот вопрос нехороший для меня, потому что я тоже оптимистичен. Мне тоже не грустно, потому что я тоже считаю, что эти желания, которые были у нас тогда, 20 лет тому назад, что они осуществляются. Теперь, 20 лет после падения Берлинской стены и, ну, окончания Холодной войны, во-первых, как будто окончается один период даже европейской истории, но не только европейской истории, а идеологической истории, потому что политика, которая построилась на политике президента Рейгана и госпожи Тэтчеровой, она окончается, потому что политика, которая говорила, чем менее государства, чем более приватизации, чем ниже податки и так далее, эта политика теперь вошла в кризис, финансовый и экономический кризис, потому что этот финансовый кризис не сделали государства или правительства, этот кризис прежде всего сделали частные, приватные бизнесмены и банкиры и так. И теперь будет повышаться роль государства, правительств. Это даже Ангела Меркель в Германии идет повышать контроль правительства над частными предприятиями. Никакой политик христианско-демократической унии в Германии бы ничего такого, скажем, 3 года тому назад не сказал и не делал. Это во-первых. Во-вторых, ну да, пришел кризис, и люди не знают, не знаю точно, как его преодолеть. Потом, может быть, борьба с терроризмом тоже. Ну, я не буду теперь говорить о всех причинах этого пессимизма, и не всем людям живется хорошо. Все это, может быть, создало условия для того, что какой-то пессимизм иснеет.
Ян Черногорский, бывший премьер-министр Словакии. Мы встретились в рамках конференции «20 лет после падения железного занавеса», организованной Институтом международных отношений Чехии. В следующем выпуске программы в среду вечером мы будем обсуждать проблему пессимизма и оптимизма с польским историком и диссидентом Адамом Михником. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных событиях. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Законодательного собрания Свердловской области кандидатуру Александра Мишарина для наделения полномочиями губернатора. Срок полномочий Эдуарда Русселя, возглавлявшего регион с 1995 года, истекает 21 ноября. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с жесткой критикой правоохранительных структур, намерен передать в Департамент собственной безопасности МВД России аудиозаписи, уличающие в коррупции сотрудников новороссийской милиции. Конституционный суд России признал, что ветераны-чернобыльцы имеют право на льготы по обеспечению жильем, независимо от времени постановки на учет. Смертность от гриппа в России не превышает прошлогоднего уровня, сообщила сегодня министр здравоохранения Татьяна Голикова. Парламент Молдавии сегодня не смог избрать президента страны после того, как коммунисты отказались голосовать и покинули зал заседаний. В результате теракта на северо-западе Пакистана погибли не менее 20 человек, около 40 ранены. По некоторым данным, взрыв осуществил смертник. Евросоюз не намерен направлять в Афганистан дополнительный воинский контингент, как на том настаивают США. Такое заявление в ходе визита в Кабул сделал Карл Бильд, министр иностранных дел Швеции, председательствующий сейчас в Евросоюзе. В Иране освобожден из-под стражи датский студент, арестованный на прошлой неделе в Тегеране в ходе несанкционированных массовых выступлений оппозиции. Так называемый «Вашингтонский снайпер», убивший 10 человек в окрестностях американской столицы в 2002 году, будет казнен. В ночь на среду Джону Аллену Мухаммаду будет сделана смертельная инъекция. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лакунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске: падение стены, коллективная память и когда испытание достатком в радость для семьи. В 20-ю годовщину символического падения Берлинской стены мой коллега Владимир Тольц решил предоставить слово тем, кто знает о ней не понаслышке. Людям разного возраста и убеждений, которых объединяет Германия.
В канун юбилея президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джефф Гедмин поместил в USA Today статью, посвященную урокам Берлинской стены. Специалист по Германии, нередко публикующийся по-немецки во Frankfurter Allgemeine Zeitung и Die Welt, Джефф Гедмин рассказывает.
First is a college student.
Поначалу студентом, потом школьным преподавателем, а затем уже в качестве соискателя степени доктора наук я имел возможность многократно побывать за железным занавесом еще до падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. И когда бы я ни оказывался там, бросалась в глаза одна вещь – потребность независимой, надежной информации и новостях. Все, кого я встречал, презирали контролируемую государственную пропаганду. Все жаждали правды. Тут и сегодня можно извлечь уроки, полезные для реализации прав человека и демократии. Берлинская стена стала определяющим символом конфликта Холодной войны. Бетонное ограждение, сторожевые вышки и псы, колючая проволока, перерезавшие центр Берлина, этот рухнувший 20 лет назад трагический памятник тирании для живущих свободно на Западе был также суровым напоминанием о десятках миллионов порабощенных коммунистической диктатурой на Востоке. О тех, кто страстно мечтал о том, что мы в свободных обществах воспринимали как должное доступ к истине.
Джефф Гедмин, американец, долгое время живший и работавший в Германии. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Историк и политолог Корнелия Ирина Герстенмайер, дочь лютеранского теолога, осужденного нацистами за участие в антигитлеровском заговоре 1944 года, освобожденного американцами из тюрьмы, а в 1954-м ставшего главой Бундестага ФРГ, о падении стены говорит мне так.
Мой отец, он мечтал об этом все десятилетия после войны и, к сожалению, не достал этого момента. Он умер в 86-м. Может быть, это было даже первое, о чем я жалела, когда я узнала о падении стены, что папы нет, и он не дожил, как многие другие наших друзей, чтобы это видеть. То, что это когда-то будет, я же все-таки исходила из того, что Советский Союз рушится в 91-м году. Это я предсказала еще в 66-м году. Так что, конечно, совсем за горами этого все не было. Я помню, моя мама в 88-м году страшно была смущена, потому что недалеко с нашего дома планировал стройки какой-то трассы, и мама вместе с какими-то экологистами собирала подписи против этого и очень смущена мне говорила, на что они собираются тратить деньги, когда скоро им придется, им, это западным германским чиновникам, придется строить дороги в ГДР, то есть в Восточной Германии. На что я сказала: мама, ты что-то знаешь, чего я не знаю? Она сказала: ну это же очевидно. И это было летом 88-го года.
Корнелия Герстенмайер, немецкий общественный деятель, историк, политолог, российская и германская гражданка. Историк тоталитаризма Ян Плампер, представитель другого поколения, человек иных социального происхождения и взглядов, о своем восприятии падения Берлинской стены говорит мне так.
Это был совершеннейшим сюрпризом. Мне было 19 лет, и я вырос на юго-западе Германии, в маленьком университетском городе. И нам всегда было ближе Франция, я бы сказал, чем ГДР. ГДР — это была другая планета. Несмотря на то, что у отца родители из Чехии, они из немецкого меньшинства, и мой один родитель, я помню, когда мне было 9 лет в 79 году, но все-таки Франция была ближе, и это был сюрприз. Меня не было в это время в Германии, я был в Штатах, учился с лета 89 года под Бостоном и следил за всеми этим на телеэкранах. Это была полная неожиданность. Вообще в это время чувствовалось, это я сейчас помню, такое ускорение времени. Это меня потом озадачило как историк, что происходит в такие времена, когда действительно очень многое очень быстро меняется. Но вот увидел я это на телеэкране, а потом все-таки на новогодние каникулы я съездил и поехал с школьным товарищем, мы съездили в Берлин, и я только во второй раз в жизни увидел стену, ну, уже не ту стену, который я видел в 80-х годов при предыдущем визите в Берлин. И мы навещали родственников в ГДР, в Потсдаме и в Берлине Восточном, которые мы буквально открыли в это время. То есть их не было у меня до 89-го года.
Да, тогда ведь вы, наверное, впервые общались со своими восточно-германскими соотечественниками. Они показались вам другими? Что вообще вы почувствовали?
Вот другие. Но они одевались по-другому, это понятно. У его родственников чувствовалось какое-то тепло, которого часто нет на Западе. И меня тогда это очень привлекло. Я был человеком политически левых взглядов, и мне это все нравилось. Мне не нравилось потребительское общество. И тогда меня, скорее всего, волновали вот эти эмоции, национальные эмоции 9 ноября. Не больше всего, я помню, меня озадачило, что я их сам испытывал. То есть я как бы смотрел на себя со стороны и заметил, что меня это тоже как-то трогает. И в то же время мне казалось, что это плохо, что нельзя, и было вмешано туда куча еще других эмоций. И мне казалось, что будет дальше, возродится ли Германия в этих неприятных формах, которые мы знаем с 20 века. Все эти мысли меня тогда посещали, я помню.
Ян, а как вы представляли тогда это будущее?
Отношения и представления о будущем тогда менялись с каждым днем. События очень быстро шли, все очень быстро менялось. Это зависит от того дня, о котором мы говорим. Я помню, еще поздно осенью вышла статья Гюнтера Грасса о возможности создания социалистического государства на территории бывшего ГДР, но действительно с человеческим лицом. То есть он был против объединения двух Германий, ФРГ и ГДР. Я разделял эту позицию. Мне казалось, что есть шанс для действительно нового немецкого государства. Уже через полгода это выглядело смешно просто. То есть ход истории в это время был настолько ускоренным, что восприятие того времени, в котором мы жили, менялось каждым днем.
Ян Плампер, немецкий историк, издание перевода, написанной по-английски, книги которого «Алхимия власти» ожидается в России. Слово Корнелии Герстенмайер.
Мне кажется, что следовало бы, может быть, говорить еще о том, как это получилось, что за всего лишь несколько недель это все рушилось тогда. Это ГДРовская диктатура, которая была значительно более жесткая, чем советская диктатура, по крайней мере, тех лет. Это, я думаю, было связано с тем, что последние годы ГДР до коллапса, это было, ну, как в целиком Восточной Европе, это было в политическом и экономическом плане время стагнации и истощения. И ГДРовское руководство уже, или люди вокруг, может быть, именно не руководство, но граждане ГДР поняли, конечно, давно, что сама ГДР свою ситуацию улучшить не сможет. Конечно, вопрос возникает, почему это объединение вообще стало возможно, вне зависимости даже от того, что люди хотели. Объединение Германии стало возможно благодаря, это нужно подчеркнуть, быстрому, решительному и при этом тактическому действиям канцлера Гельмут Коль. Но и тому того не удался бы без Горбачева. Это тоже надо признать. Хотя я лично Горбачеву относился всегда в общем, с большими претензиями. Но тут я согласна с одним немецким автором, что при всей нерешительности Горбачева он действительно верил в целью, что можно ставить Советский Союз, тогда это был еще Советский Союз, на другой фундамент, нежели репрессии и военной силы.
Сейчас кажется, что мы все тогда, кто жил в Германии, но не в Берлине, почти всю ночь не могли отойти от телевизоров. То, что показывали в прямом эфире, штурм стены ликующими толпами, не отпускало нас. В заключение, один на всех вопрос – всем моим сегодняшним собеседникам. Берлинская стена – уникальный архитектурный памятник тоталитаризма и тирании. Теперь не существует. Она разрушена и уничтожена. Некоторые люди, их кажется немного, но мне довелось беседовать с такими, сожалеют об этом. А вы не сожалеете? Ян Плампер, пожалуйста.
Да мне бы хотелось, чтобы побольше осталось все-таки, потому что это монумент плохого времени, плохой эпохи, и было бы хорошо напомнить иногда людям, как это было, что это было и что мы получили. Я сегодня смотрю так.
Так считает берлинский историк Ян Плампер. А вам, я обращаюсь к Корнели Герстенмайер, вам как историку не жалко, что этот чудовищный, но все-таки исторический памятник уничтожен?
Я думаю, не жалко. Я об этом очень мало думала, но я слышала, что некоторые люди, не так уж мало, видимо, жалеют о том, что эта штука, как именно исторический памятник, был разрушен. Я даже не знаю, оставили кусок где-то или нет. Наверное, нужно было бы хоть оставить кусочек. Вы знаете, раньше мне пришлось по работе, в общем, бывать в Берлине регулярно. И я была там совершенно недалеко от стены. Я ее видела только сдалека. Близко я никогда не ходила. Не вышла, и у меня не было желания. Но то, что я видела сдалека, это было еще так отвратительно и так неэстетическим. И потом, боже, не забывайте, что меня вот действительно радует в связи с стены и все эти там ужасные железные по всю территории ГДР. Это граница, где стреляли. И когда они это все убрали, они же стали эта экология сохранить. Там никто не строит дома, там живут редкие зверушки, там невероятно красивая природа. Вещи, где люди думали, что никогда больше там ничего не растет, там только убивают, сейчас никто не мог бы видеть или чувствовать, что там когда-то стреляли, что это была какая-то очень трагическая, жуткая граница, которая разделяла Европу. Этого нет. Там сплошная, хорошая, красивая природа. Но в этом есть большая символика, в этом есть большое утешение.
Так утешает нас Корнелия Герстенмайер. Ну и, наконец, Джефф Гедмен. На этот вопрос он отвечает мне по-немецки.
Ja, ich finde schade und ich sage Ihnen folgendes.
Мне жаль. Я скажу вам следующее. В те времена, еще до постройки стены, я по меньшей мере раз 20 побывал в ГДР. И тогда, можете мне поверить, многие, очень многие выражали недовольство, сетовали, жаловались, а то и протестовали против коммунизма. И я твердо убежден, что все это соответствовало реальному положению дел. А сегодня некоторые скорбят об ушедшем, и мне жаль. Это означает, что они не осознают того, что мы имеем сегодня, и как-то подзабыли то, что было с ними раньше.
Джефф Гедмен, президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода, американский германист, а также пишущий по-английски немецкий историк Ян Плампер и немецкий политолог и историк, обладательница российского гражданства Корнелия Герстенмайер о Берлинской стене, 20 лет назад утратившей свою непроницаемость и вскоре исчезнувшей.
С ними беседовал мой коллега Владимир Тульц. Это был фрагмент программы «Разница во времени». Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем сегодня тему достатка и семьи. Многие российские семьи знают, что такое испытание бедностью. Испытание богатством случается гораздо реже, тем не менее, это тоже испытание, под действием которого разрушилась не одна семья. Как выйти из него с честью? Над темой работала Татьяна Вольская.
В последнее время в России часто можно услышать рассказы о том, как в той или иной семье люди буквально сходят с ума от внезапно свалившихся на них денег. Кто-то пожимает плечами, мол, нам бы их проблемы. Тут не знаешь, на что еду купить и как ребенка в школу собрать, а у них... И все-таки я думаю, что от их проблем тоже не стоит отмахиваться. Ведь люди, которые хотя бы частично освободились от советской психологии и вдобавок оказались удачливыми в бизнесе, если разобраться, подвергли себя немалому испытанию. Шутка сказать, прожить часть жизни или даже ее начало в обстановке, когда тебя уверяли, что богатство – это безусловно плохо, что стремиться к нему стыдно, что слишком заботиться о доме и семье – это мещанство, и вдруг вот он, этот достаток, как оголенный провод, не изолированный спасительными привычками, воспитанием, окружением, наконец. Бывает, к сожалению, гораздо реже, чем хотелось бы, что семья не трещит по швам под натиском нового образа жизни. Об одной такой семье, при условии, что имена не будут названы, со мной согласился поговорить человек старшего поколения. Сказочно разбогател в 90-е годы не он сам, а его сын. И на его глазах протекает круто изменившаяся жизнь сына, невестки и двух внуков. Сам он, хоть и регулярно бывает с внуками в Куршевеле, ни на йоту не изменил своим старым привычкам советского интеллигента средней руки. Помню, как-то меня поразила фотография, которую он мне показывал, Кристины, его внучки. Кто же это может себе позволить, подумалось мне, пригласить священников, чтобы крестить ребенка прямо на озере? Вот как вспоминает об этом Юрий.
Когда мы приплыли на остров Коновец, там, где монастырь, ну, приплыли на какой-то рыболовецкой шхуне. Первый вопрос, который был задан, где будем крестить, в купели или в озере? Было 2 сентября, Миша спрыгнул, пощупал, говорит, в озере. Коновец был в жутком запустении. Была это процессия из церкви к озеру. Казалось, что в Ладоге очень давно не крестили никого, поэтому надо было крестить еще Ладогу водой из Иордана. Там какие-то бутылочки выливали. Ну, в общем, это было действие, которое произвело на всех очень сильное впечатление.
А вообще, Юр, скажите, когда вот благосостояние как-то вашего сына так головокружительно поднялось, это был шок, это было удивление для вас?
Поднялось не головокружительно. Все началось с этих молодежных центров, где они начали работать, и они долго искали. Ну, был какой-то скачок, конечно. В общем, ребята, те, которых я знаю, то есть они пробились сами.
А что стало с семьями? Атмосфера изменилась?
Сын купил в Белоострове эту заброшенную дачу, и там начали строить баню. Причем сломали гараж каменный. Я сказал, как это можно ломать каменный гараж? Сын сказал, что, ну, зачем мне гараж? Две машины туда не влезут, могут и во дворе стоять. И стали строить баню. Причем баня еще не была достроена. Звонок, мы приедем. Вот ребята эти приезжали каждую пятницу после работы.
Очень часто говорят, что когда вот такое изменение материального положения, то очень часто разваливается семья. У вашего сына не развалилось, это уже нетипично.
Это уже нетипично. Но могу сказать, что у 2-3 товарищей в его окружении развалилось.
Ну, а вот у вас?
Они оба кончали университет, оба кончали геологический. Да, она не работала. То есть она, когда была студенткой, ездила там по экспедициям. Занимались они оба ориентированием.
Здесь в разговор вступает друг Юрия, Сергей, который тоже давно знает семью его сына и, конечно, его жену.
Она исключительно умная и тактичная женщина. И я думаю, что любая бы семья, если бы там была такая жена, не развалилась.
А в чем вот ее мудрость состоит?
В том, что она как-то удивительно понимает, что происходит. У нее не возникает никаких вот этих удивительных одурений женских в связи с богатством.
Лена взяла на себя всю семейную жизнь. При их достатке они могли позволить себе квартиру. То есть у нее есть художественный вкус, наверное, хороший. Вот отделка квартиры, ремонт, все это лежит чисто на ней. Сын этим не занимается. Он это дело финансирует, но как там будет сделано, такую стенку или такое окно, ему это глубоко до лампочки, потому что он знает, что Лена сделает в 3 раза лучше его. И она этим действительно занимается. И вот загородные дома, и зарубежные, все лежит на ней. Связь с архитекторами, с дизайнерами, рисует картины, занимается живописью.
Я так понимаю, что она использовала свое положение для какого-то развития.
Без дела она не сидит, скажем так. То есть она не работает, но всегда встречи, какие-то консультации.
Она получила какое-то еще образование дополнительное?
Она занимается в какой-то там сейчас студии художественной. Тут была выставка недавно литейном.
А занятия с детьми?
Ну, с детьми это 100%. И со старшим, и с младшим.
Она сама делает с ними уроки или кто-то приглашен?
Нет, там есть гувернантка, но тем не менее...
Она все контролирует?
Это 100%.
Где учатся дети? Выбор школ как осуществляется?
Ну, выбор школ для старшего была одна школа платная, потом была другая платная. А кончилось тем, что кончил он бюджетную гимназию. Когда он учился в этих платных школах, то мы с бабушкой смеялись, потому что по всем предметам у него были еще дополнительные... Непонятно было, за что платили в школе, потому что к нему... Математик приходил, иностранный приходил, русский приходил. А в бюджетный он снова повзрослел, в общем-то, нормально закончил, то есть без троек, скажем. Ну, а младшая, ну, там, если она получает не 5, то для нее это катастрофа.
А мальчик учится где сейчас?
Мальчик сейчас учится в Англии на подготовительных курсах университета.
Испытание богатством – дело непростое, так думает и Сергей, который знает семью давно и считает этот случай нетипичным.
Что меня всегда поражает при наращивании вот его состояние, он сам практически не меняется. Он остается удивительно разумным. То есть, если его встречаешь сейчас и не знаешь о том, что он человек богатый, у тебя совершенно не останется впечатления. То есть, он никогда не демонстрирует свое богатство.
Он не устраивает этих эскапад в Кушевелях?
Ну, может быть, там он где-то чего-то и устраивает, но, по крайней мере, такого вычурного, по-русски сказать, демонстрирование своего богатства он не устраивает. И это меня всегда приятно поражает в общении с ним.
Юра, вот фотография семьи вашего сына. Они тут сидят все за столом в царских одеяниях. Что это?
Это чисто Ленинная инициатива, она прекрасно устраивает именно семейный праздник. Это был рядовой день рождения.
Вот эти костюмы, они мне показались запредельными.
Это было взято уже на прокат. Был приглашен какой-то ансамбль. Ну вот в этом году внучка была на Крите. Приезжают родители с детьми. И вот мама, дедушка и бабушка туда на день рождения ее летали. И Лена там организовала ее день рождения. Но это было фейерверк. Там были соревнования, шарады. То есть родители других детей просто взялись за голову и сказали, не можете ли вы к нам приехать и там что-нибудь подобное организовать. Без всяких лишних средств. То есть разбито на команды, соревнования между командами, разрисовать, дойти в лабиринт. Там, ну, вот.
Так это Лена организовала?
Это организовала Лена. Она вот прилетела туда просто вот на 3 дня. Просто провела вот это.
В данном случае дело не в деньгах, а в мозгах.
В мозгах.
Сергей вспоминает, что такое внимательное отношение в этой семье не только к детям. Не так давно отмечали 70-летие бабушки.
Там тоже были приглашены друзья, и мы в том числе. И я должен сказать, что это было сделано удивительно со вкусом во всех аспектах вот этого праздника. Он был довольно сложный и длинный. Там пароход по Неве, потом там концерт Петропавловской крепости. Но все это было сделано с удивительным вкусом. вкусу. И тут даже вопрос не в богатстве, не в деньгах, там сколько стоил там пароход, икра и так далее, а в том вкусе и изяществе, с которым это было организовано. Ну вот, видимо, это тоже заслуга Лена, его жены. В этой, во всей истории не было никакого элемента навала какого-то богатства.
Элемент богатства был. Вот. Это был ледяной самовар с водкой.
Кстати, о родителях богатых людей. Тут случаются удивительные вещи.
У меня есть знакомый, начальник моего сына. У него отец, он врач, хирург. Каждое лето он рыбак. Он берет за свой счет и ездит на «Жигуленке», ловит рыбу, там был в «Оксе». И он зимой устраивается в какую-нибудь поликлинику, обычным врачом, ходит на работу или в больницу, хотя может себе позволить жить где угодно.
Вот. Психология?
У него такая психология, да. Это причем человек, который богаче моего сына.
Как дети, внуки ваши, то есть, вот они... Они находятся среди таких же детей, или они чувствуют себя какими-то одинокими, обособленными,
нет,
может
нет,
быть?
Нет, у Дениса очень широкий круг.
И это обычные дети.
Лучшим другом внука был сын гувернантки. Они вместе воспитывались, они так друзьями остались.
Но в этом смысле все еще впереди, считает Сергей.
В нашей жизни сейчас вот это расслоение, оно еще не сложилось. Оно будет в будущем. Вот пройдет еще поколение. Когда я появился в Америке, я спрашивал, где живут эти богатые люди. Мне сказали, что я богатых людей никогда не увижу, потому что они живут в своих виллах, они летают на своих самолетах, они приземляются и живут в специальных отелях. И никакого общения с ними для людей моего круга не будет. У нас, я думаю, произойдет то же самое, но через довольно продолжительное время, когда вот это разделение, оно устоится, и тогда уже и появятся и круги соответствующие, и соответствующие места, где эти люди собираются. Пока это у нас все перепутано. То есть вы можете встретить богатого человека в простой пивной. Но это, так сказать, уже становится все реже и реже. Мы присутствуем при очень динамичном процессе построения общества, которого у нас не было. И, конечно, мы, естественно, все сравним с социалистическими, так сказать, понятиями. Сейчас у нас общество все находится в непрерывных вихревых перетурбациях.
Говорил Сергей.
Испытание богатством. Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунова. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие проблемы в милицейском сообществе поднимает череда конфликтных ситуаций последнего времени? Об этом в День милиции говорим с бывшим начальником ГУВД Москвы Аркадием Мурашовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Падение Берлинской стены означало, что холодная война окончательно...
Я ему посоветовал все-таки ехать в Москву, не ждать, когда его там...
Отмена смертной казни – одна из целей, проводимой в стране судебно-правовой.
Для отечественной науки, отечественной теоретической физики – это колоссальная...
Только практика. Исламские принципы в экономике могут вести людей к счастью, безопасности, правосудию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».